корреспондент «Радио Свобода» Владимир Абаринов и профессор Новгородского государственного университета Борис Ковалев продолжают беседу в цикле «Русский коллаборационизм». Сегодня продолжение рассказа об экономической эксплуатации оккупированных советских территорий. Глава 10. Свастика, серп и молот. Часть 2.
Процитирую по монографии профессора Ковалева приказ оккупационной администрации по Смоленской области от 28 апреля 43 года. Если в 43 году военный сбор по птицеводству исчислялся в зависимости от поголовья птицы в хозяйстве, то с 1 сентября 43 года сдача птицы и яиц будет производиться каждым крестьянским двором, независимо от того, имеется ли птица в хозяйстве или нет. Другой аналогичный приказ. План мясопоставок с 1 сентября 43 года по 31 августа 44 года будет доведен до каждого двора. Таким образом, участвовать в нем будут не отдельные лица, а все члены общин, независимо от того, имеют ли они животных или нет. Как видим, в организации этих сборов практиковалась коллективная ответственность. Борис Николаевич, я хотел бы уточнить относительно обязательных для сельского населения поставок сельхозпродуктов в натуральной форме. Крестьяне получали какую-нибудь денежную компенсацию за этот оброк? И второй вопрос. Эти сельхозпродукты использовались на месте или отправлялись централизованно на удовлетворение нужд Рейха?
Вопрос номер один. Я хочу задать вам встречный вопрос. Скажите, пожалуйста, вы какую-нибудь компенсацию за налоги получаете?
Если только переплатил.
Ну, а вот если вы переплатили, если вы их перевыполнили, то нацисты предлагали следующее. Если вы честный хозяин и вовремя, а то еще лучше и досрочно заплатили налоги, то вы награждаетесь бутылкой водки и 5 пачками махорки. Если вы тароватый староста, если вы так хорошо организовали поставки у себя в деревне, по итогам сбора вас могут наградить патефоном, костюмом или велосипедом. Ну а если вы начальник района, который показывает хороший уровень экономических взаимоотношений с представителями германского командования, то высшей наградой, начиная с 43-го года, была бесплатная рекламная 2-3-недельная поездка в Германию, где человеку показывали, ну скажем так, светлое будущее всей Европы. Понятно, что часть сельхозпродукции шла в Германию, часть же продукции направлялась не на запад, а на восток. То есть, таким образом, пытались дополнительно снабжать немецкие войска, находящиеся на советско-германском фронте. Что касается взаимодействия с тыловыми частями германского командования, то в крупных хозяйствах, в крупных населенных пунктах могли находиться представители германских оккупационных властей. Что касается маленьких колхозов, маленьких деревушек, затерянных где-нибудь в дебрях белорусских или российских лесов, то там даже представителей командования не было. Очень часто в качестве нового староста мог выступить сам бывший председатель колхоза, которого, кстати, сами жители могли попросить стать старостой. И этот человек, по сути, своей лавировал в условиях вот этой самой войны. Иногда что-то отдавал немцам, иногда как-то подкармливал партизан. Ну, в общем-то, я повторюсь, нормальные реалии выживания в экстремальных условиях оккупации.
Я думаю, вы со мной согласитесь в том, что в наиболее тяжелом положении оказалось городское население. В воспоминаниях людей, переживших оккупацию, постоянно говорится о настоящем голоде, особенно в первую военную зиму. Волей-неволей приходилось идти на службу к оккупантам. Вы считаете коллаборационистами всех, кто вынужден был так или иначе работать на немцев, или только тех, у кого были властные полномочия – старост, бургомистров, сотрудников управы?
Вы знаете, если отталкиваться непосредственно от слова «сотрудничество», конечно, они все сотрудничали с нацистами, но я с вами соглашусь в том, что люди, у которых были властные полномочия, или люди, которые выполняли различные карательные функции, то есть служили в полиции, служили в каких-то вооруженных формированиях, они несут и по прошествии времени, если не уголовно-правовую, то морально-нравственное осуждение своего поступка. Однако те люди, для которых это была исключительно технология выживания, люди, которые таким образом пытались спастись от голодной смерти, причем, обращаю ваше внимание, не только пытались спасти от голодной смерти себя, но и своих родителей престарелых, своих детей, своих родственников, друзей, знакомых, в конце концов. Ну, разве можно осуждать этих людей, которые работали, вкалывали, Я привожу в своей книжке очень старый советский фильм Леонида Быкова «Аты-баты шли солдаты». Там, помните, есть эпизод, как молодой лейтенантик Суслин узнает, что один из его подчиненных во время войны пахал на немцев. Что, работали на немцев? Да, отвечает солдат, получали паёк. И много получали, да по-разному. И затем, через некоторое время, этот самый солдатик говорит своему командиру: «Не голодал ты никогда, лейтенант, не голодал. Не знаешь ты, что такое голод. А я на немцев пахал. И поэтому я так их ненавижу, что биться буду до последнего». Вот мы видим реальное положение дел, реальное положение тех людей, которые волей случая, а в том числе и в результате соответствующих ошибок советского руководства, не выезжая из своего дома, не выходя из своей квартиры, вдруг, по сути своей, оказались в совершенно другой стране, совершенно другими порядками. Так вот и возникает вопрос, а что им было делать? Поэтому я повторюсь, что те миллионы наших сограждан, которые, по сути своей, после войны получили эту каиновую печать в анкетах, когда они вынуждены были указывать, да, я был на оккупированной территории, они, по сути своей, являются никак не преступниками, а скорее жертвами. Жертвами, которых мы должны, в общем-то, понимать. И по прошествии десятилетий я лично испытываю к ним только чувство глубокого сочувствия.
Одним из направлений экономической эксплуатации восточных территорий была отправка рабочих в Рейх. Кстати, эта мера противоречит международному праву, в частности, 46-й и 52-й статьям Гаагской конвенции о законных обычаях войны. Остарбайтеры имели огромное значение для экономики Германии, трудоспособное мужское население которой было призвано на военную службу. Обычно говорят о том, что население угоняли силой. Но, по крайней мере, в начальный период войны, как мне кажется, большинство ехало на работу в Германию добровольно. На то, чтобы обеспечить эту добровольность, была направлена специальная пропаганда. Борис Николаевич, расскажите об этом и о том, насколько радужная пропагандистская картина соответствовала действительности.
Может быть, я бы подискутировал с вашим словом «многие», заменив его словом «некоторые». Да, безусловно, вот начало вербовки русской молодежи в Европу обставлялось очень красиво и очень солидно. Молодежи обещалось, что они как минимум получат хорошую рабочую профессию. Молодежи обещалось, что они посмотрят новую Европу. Ну а лучшие из них, может быть, даже получат право поступить в немецкий университет и специалистам с европейским образованием вернуться домой и строить здесь новую счастливую Россию, конечно, уже на соответствующих руководящих должностях. Если говорить о первых партиях, ну да, действительно, были какие-то и добровольцы, на которых воздействовала вот эта самая пропаганда, были люди, которые, проживая вот в этих самых условиях тотального голода, о чем мы с вами только что говорили, могли говорить своим родным и близким, ну, по крайней мере, уж хуже-то не будет. К тому же немцы обещают семьям тех, кто добровольно поехал в Европу, выдавать какой-то паек, каким-то образом содействовать им в устройстве их жизни. Но очень быстро стало понятно, что население используется, русское население, белорусское, украинское, на самых тяжелых, самых неквалифицированных работах. И попытки каким-то образом сообщить о своей судьбе, то да, конечно, была цензура. Более того, в архивах сохранились даже специальные шпаргалки, как русские должны писать письма из Германии, по сути своей, впиши только имя и фамилию свое, а дальше все печатно. Описано, как хорошо и прекрасно тебе живется. Ну вот, например, на Орловщине договорились, что если мы пишем вранье о том, как здесь хорошо, мы в письме рисуем цветочек. И как потом вспоминали орловские, брянские, в частности, партизаны, очень много писем были прямо-таки украшены веночком вот этих самых цветочков. Как только пошли вот эти письма, как только поползли слухи, понятно, что население всеми правдами и неправдами стало пытаться сопротивляться угону в Германию. Ну, сразу хочу еще оговориться, что да, конечно, условия содержания у остарбайтеров было разным. Те, кто работал на предприятиях, там и уровень эксплуатации, и степень интенсивности эксплуатации была высочайшей, высокой была также и смертность. Ну а те из колхозников, которые попали каким-то фермерам, особенно если это были христиане, настоящие христиане, если это были люди, ну, может быть, рачительно относящиеся и к своему скоту, и к своим работникам, может быть, им даже жилось в чем-то легче, чем в советских колхозах накануне начала Великой Отечественной войны. Но в целом, конечно, угон в Германию был населением воспринят крайне негативно. Если говорить о Северо-Западе, вот перед началом наступления под Ленинградом, ведь немцы тогда просто-напросто выгоняли 100% все население в Прибалтику за линию Пантера, пытались распределять их среди прибалтийских фермеров, ну а дома тех людей, кого они угоняли на Запад, просто-напросто сжигались. Ну, понятно, что в этих условиях, когда люди это видели, вот тогда очень многие просто-напросто бежали, бежали в леса, бежали в партизанам, как вспоминали представители партизанского движения, осенью 43-го года на северо-западе России партизанские отряды вырастали в 3-4 раза. Ну, в первую очередь, за счет тех крестьян, которые не хотели, чтобы их силком 100% вместе с женами, с детьми, с родителями вот так вот отправляли на Запад.
С профессором Новгородского государственного университета Борисом Ковалевым беседовал Владимир Абаринов.